эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем привет, дорогие радиослушатели. У нас 5 февраля на календаре, на часах 13:00 по Москве. Мы готовы начать у нас «Христианство. Трудные вопросы». Сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев будет отвечать на все ваши самые сложные, волнующие вопросы о христианской вере. Так что задавайте, не стесняйтесь. Вы можете нам написать через наш сайт theos.fm, через мобильное приложение Theos. Можете дозвониться нам в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас есть сразу звонок, хочу его принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Сергей Львович, неделю назад на Спасе в передачу «Не верю» Познер задал вопрос: почему Бог ожесточил сердце фараона? Без этого ожесточения, типа, фараон отпустил бы евреев, не было бы казни египетских, кровавой бани с первородными детьми. И вообще, почему еврейский народ при переселении на обетованную землю убивал всех подряд, женщин, детей? Священник Константин Пархоменко, заочно отвечая Познеру, ссылаясь на исследования серьезных археологов, историков, заявил, что все рассказы о жестокостях – это позднейшая вставка, что ничего такого, мол, не было. Былины это еврейские. Вопросы. Ваше мнение об ожесточении сердца фараона и о том, вырезали или не вырезали евреи при переселении на землю обетованную местное население? Спасибо.
Относительно ожесточения сердца фараона, я бы сказал так, что Бог предоставил фараона, оставил фараона на самого себя и через это ожесточил его сердце. Я приведу пример. Я как-то читал историю одного католического богослова, подвижника Ансельма Кентерберийского. Вот сей Ансельм, он был епископом Кентербери в то время, как королем Англии был человек весьма жестокий, необузданный. Я даже не помню, как его зовут, но вот был такой очень приятный товарищ. И как-то этот король тяжело очень заболел. И он был заболел, был близок к смерти, ему очень плохо было. И к нему, значит, Ансельм приступил и начал его увещевать и склонил его к тому, чтобы отменить некоторые свои жестокие указы, амнистировать людей, которые сидели по обвинению в оскорблении величества, ждали казни. То есть король этот продемонстрировал некоторое смягчение сердца, когда он лежал на смертном одре. Но потом случилось так, что этот король поправился, выжил, поправился и сказал: вот я еще покажу Богу за ту болезнь, которую он на меня наслал. То есть когда Бог навел на этого человека болезнь, он продемонстрировал определенное смягчение сердца. А когда Бог от него немножко отступил и дал ему вздохнуть, то он обратно вернулся к своему злому и жестокому характеру. Вот аналогично Бог ожесточил сердце фараона. В том плане, что Бог предоставил фараона упорство его собственного злого сердца. И в этом смысле ожесточил. Ну, как, например, в послании к римлянам сказано: и как они не имели Бога, не стремились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог постыдным страстям. То есть это не значит, что Бог каким-то образом их активно побудил следовать их страстям. Это значит, что Бог просто предоставил им следовать их собственным порывам. Вот ожесточил сердце фараона, это значит, предоставил фараона его собственному злому сердцу, и в итоге Бог знал, что его сердце ожесточится. Это не значит, что Бог его активно, намеренно ожесточал, это значит, что Бог от него отошел, и фараон проявил упорство злого сердца своего. Что касается истребления народов в земле Ханаанской, то в ветхозаветные времена, вот когда мы читаем Тору, то там проклятие и богословение, оно приходит на народ в целом, и оно приходит по эту сторону вечности. Вот сейчас мы уже знаем, нам это открыто, что человек предназначен к вечному и личному спасению. Для людей древности это было непонятно. Для людей древности богословение, которое приносило послушание Богу, оно было коллективным, то есть оно распространялось на народ, и оно было посюсторонним. И, соответственно, проклятие, которое приходило на народ, окончательно постигшее погрязшее в нечестие, оно тоже было посюсторонним и коллективным. И поэтому Ветхий Завет описывает истребление хананеев как вот результат этого проклятия, результат того, что люди окончательно погрязли в тяжелейшем идолопоклонстве и уже исчерпали пределы Божьего терпения.
У нас есть вопрос от Антона. Библию написали люди. Почему стоит верить в ее правдивость?
Значит, конечно, Библию написали люди. Даже вот не очень понятно, почему это является проблемой. Библию не инопланетяне написали. Я не знаю, кто ее должен был написать. Инопланетяне там, не знаю, это должен быть какой-то космический артефакт, который должен был упасть на Землю из космоса. Конечно же, Библия отражает отношения людей и Бога. Библию создает Божий народ, и первичным в откровении являются люди, а не текст. То есть Бог устанавливает определенные отношения с людьми. Сначала с Авраамом и его потомками, потом Бог действует внутри народа Израиля, который происходит от Авраама. Потом Бог действует внутри церкви, Бог действует через пророков, Бог действует прежде всего, конечно, через Иисуса Христа, через апостолов. И вот христианство – это возвещение о том, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. В лице Иисуса Христа к нам пришел Бог. Иисус Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, Он жив сейчас, Он пребывает вечно с теми, кто в Него верует, и к Нему можно сейчас обратиться. Он сейчас услышит, если к Нему обратиться с молитвой. Библия – это свидетельство об Иисусе Христе. То есть Ветхий Завет нам рассказывает о подготовке к пришествию Иисуса Христа. Ветхий Завет – это такое длинное предисловие к Иисусу Христу. Новый Завет рассказывает нам о том, что Иисус Христос уже пришел. Конечно, пророки и апостолы, и евангелисты – это люди. Кто же это еще может быть, поскольку Бог приходит спасать именно людей, не приходит спасать инопланетян. Почему мы должны доверять Библии – это вопрос, конечно, очень хороший. Я на него отвечу, постараюсь очень коротко, потому что Иисус Христос воскрес из мертвых. То есть сначала мы рассматриваем Новый Завет просто как сборник исторических свидетельств. Даже не ставим заранее, что это Слово Божие. Мы просто принимаем это как свидетельство апостолов. И все, в том числе неверующие исследователи Нового Завета, они согласны в некоторых исторических вещах относительно Нового Завета. Во-первых, Иисус Христос, конечно, существовал как историческое лицо. В этом согласны все исследователи, все, кто в теме, верующие, неверующие, христиане и нехристиане, и они все согласны на том, что, конечно, как историческое лицо Иисус Христос, несомненно, существовал. Второе, все согласны в том, что Он был распят на кресте римлянами, это никем не оспаривается, из исследователей Нового Завета. Третье, все согласны, что христианская вера возникла благодаря тому, что ученики Иисуса Христа начали проповедовать и возвещать, что Он воскрес из мертвых. Итак, вот что мы имеем на уровне истории, не на уровне веры. Мы имеем учеников, которые возвещают, что их распятый учитель воскрес из мертвых. И дальше мы ищем объяснение этому факту. Факту этого их свидетельства. Они либо говорят нам правду, либо неправду. Вот если они нам говорят неправду, они либо знают, что это неправда, либо они этого не знают, либо они это сами заблуждаются. Если это сознательная ложь с их стороны, то это заговор. Заговор требует прежде всего мотива. чего хотели добиться ученики, составившие заговор, и почему этот заговор в итоге не провалился. Потому что есть хорошая поговорка немецкая: то, что знают двое, то знает и свинья. Ну, или более по-русски: что знает двое, то знает всякая собака. То есть, что хранить тайну очень трудно. Какой-нибудь прибежит Сноуден и всех сдаст. И заговор, он прежде всего требует мотива. Если они не знали, если они искренне заблуждались, то как у них это заблуждение возникло? Вот, как они пришли к убеждению искреннему, что Христос воскрес из мертвых? Что это были галлюцинации, но если галлюцинации, куда тогда делось тело? Почему галлюцинации у всех сразу и одинаковые? С ума сходят поодиночке, тут только гриппом все вместе болеют. И остается одно объяснение, что ну, они правду говорят, Христос действительно воскрес, они его действительно видели живым. И вот если мы принимаем их свидетельство, Христос воскрес, то мы понимаем, что в истории Иисуса Христа действует Бог. И значит, Бог действует, Бог в состоянии проследить за тем, чтобы свидетельство об Иисусе Христе и новозаветное, предваряющее его ветхозаветное, дошло до нас в том виде, в котором он этого сам хотел. Поэтому мы доверяем Библии, потому что мы доверяем Иисусу Христу и его воскресению.
У нас есть сообщение от Алексея. Алексей пишет: «Прочел высший замысел Хокинга. На самом деле книга во многих местах — это бытие на языке физики. Но вопрос атеистического плана внутри меня всплыл. Чем я могу служить Творцу, да еще и в вечности, после земной смерти, учитывая всю сложность и величие творения?»
То, что в сложности величия творения вы занимаете определенное место, вот как нота в симфонии, как краска внутри картины. Вы являетесь, ну, собственно говоря, какое место вы займете в воскресении, это проект Бога, это не ваш проект. Бог знает, для чего вы ему нужны. Бог знает, какое место вы займете в этой грандиозной симфонии мироздания. И Бог знает, что вы там нужны, потому что если бы вы там не были нужны, он бы вас просто не создавал.
Вопрос от Артема. Сергей Львович, всякий раз, когда вы касаетесь голубой темы, вы старательно доказываете, что гомосексуализм не может быть врожденным. Почему? Разве если ученые сумеют доказать обратное, это что-то изменит? Ведь христианство и так говорит о глубоком повреждении человеческой природы.
Нет, понимаете, если бы мне доказали, что склонность к лицам, увлечение к лицам своего пола врожденное, это бы ничего не меняло в отношении, собственно, нравственной оценки гомосексуального поведения. Ну, понимаете, если у человека есть сильная врожденная склонность к какому-то поведению, это абсолютно не делает его нравственно приемлемо. Это абсолютно разные вещи. Но смотрите, некоторые люди имеют врожденную склонность к алкоголизму. Это, кстати, факт. Ну, действительно, это у человека какая-то биохимия. Я подробно не знаю, я не специалист в этой области, но я об этом читал как-то, что у некоторых людей так устроена биохимия в организме, что они более уязвимы, намного более уязвимы для формирования химической зависимости. От этого алкоголизм не перестает быть тяжкой болезнью, а пьянство не перестает быть грехом. Ну, или там человек склонен к перееданию, или еще к чему-то он склонен именно на почву повреждения природы общей. Но доктрина о врожденности гомосексуализма, она просто сталкивается с тем, что она противоречит эмпирическим данным. Ну, масса есть данных эмпирических, которые указывают на то, что, например, количество людей, которые себя идентифицируют как геи, оно меняется от поколения к поколению. То есть более молодые люди чаще себя идентифицируют как геи. Ну, в Британии проводили, например, опрос. Это было бы невозможно абсолютно объяснить, если бы это было чем-то врожденным. Если, допустим, ну, там, как с цветом глаз, там, количество сероглазых людей, оно не меняется от поколения к поколению. Вот точно так же не менялось бы от поколения к поколению количество гомосексуалистов. Но оно меняется. То есть, очевидно, это результат воздействия моды, культуры, масса факторов, которые не носят биологического характера. Ну, и если посмотреть, скажем, на сайте Американской психологической ассоциации, сама по себе ассоциация – это жестко прогомосексуальная структура, в главе стоит открытый гомосексуалист, но они пишут при этом, что среди ученых нету консенсуса о причинах формирования той или иной ориентации. То есть они даже сами не настаивают на том, что это что-то врожденное. Поэтому, если бы даже влечение к лицам своего пола было врожденным, это бы, конечно, не меняло нашего отношения к тому, что это все же неправильно. Но, по-видимому, это не так. Ну, и понимаете, ну, смотрите, если брать для примера обычных там гетеросексуальных будников, ну, конечно же, человек, мужчина биологически склонен к тому, чтобы там преследовать молодых и потенциально фертильных женщин. Какой-нибудь там, не знаю, бизнесмен 50 лет, у которого его ровесница, жена, юная секретарша, будет, естественно, биологически испытывать влечение к юной секретарше. И это будет абсолютно биологическое явление, абсолютно врожденное. Ну, так гены работают, ничего вы хотели. Но, тем не менее, ему церковь говорит: нет. Оставь секретаршу в покое, пусть она там выходит замуж за своего ровесника, а ты, значит, оставайся женой. Несмотря на то, что у него абсолютно биологическое врожденное влечение там, молодым женщинам, каким еще. Поэтому то, что у человека какое-то влечение является там врожденным биологическим природным, это абсолютно не следует в рамках христианской этики, что человек может или должен ему следовать. Поэтому вопрос о врожденности, он, конечно, совершенно отдельный. Но я думаю, что просто насколько мы знаем, гомосексуализм не является чем-то врожденным.
Вопрос от Аллы. Здравствуйте. Что стало с пастухами? Они ведь рабы были и пасли хозяйский скот. Хозяин разорился, а пастухи живы?
Понятия не имею. Евангелие этого никак не уточняет. Скорее всего, ничего ужасного с ними не было. По крайней мере, это не уточняется, что... Не знаю, может, они кого-то оставили из своих товарищей присматривать за стадом, может, нет. Мы этого просто не знаем. Евангелие об этом ничего не говорит.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также вы можете присылать нам свои сообщения через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. От Артема вопрос. Вопрос по Евангелию от Иоанна, 6 глава. Комментируя свои слова, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И Иисус говорит, что Дух животворит, плоть не пользует немало, слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Златоуст в своих беседах толкует это так, что говорится обо мне, тому должно внимать духовно, а кто внимает чувственно, тот ничего не приобретает и не получает никакой пользы. Но ведь Иисус говорил свои слова не главе Константинопольской кафедры, а простым, не книжным людям. А как же они его поняли? Как Златоуст? Нет. Петр в ответ на вопрос Господа, не хотите ли и вы отойти, отвечает, ты имеешь глаголы, слова вечной жизни. Так стоит ли верить Златоусту в данном случае? Вопрос касается только данного стиха и комментария Златоуста к нему, а не изначального отношения в древней церкви.
Ну, вы знаете, Слово Божие можно понимать, это такое многослойное послание, что, да, конечно, у того, что говорит Иисус, есть прямой буквальный смысл. Когда он говорит о плоти и крови, он говорит, очевидно, о плоти и крови, и он говорит о Евхаристии. Это относится к восстановлению Евхаристии. Возможно ли искать в словах Господа духовный и насказательный смысл? Да, церковь этим занимается все время, потому что смысл послания не исчерпывается его прямым буквальным смыслом. Тут Слово Божие, оно обращено не только к людям, которые непосредственно слушали Иисуса. Да, как это могли понимать люди, которые непосредственно слушали Иисуса, это важно. Это важно, конечно, для толкования Писания. Мы должны такой вопрос ставить в первую очередь. Но это не закрывает другие возможности для толкования, поскольку Слово Божие, оно обращено не только к непосредственным слушателям Иисуса, оно обращено к церкви в целом. Оно обращено ко всем поколениям христиан. Поэтому там может быть какой-то глубокий, небуквальный смысл. Его вполне имеет смысл искать. Это в истории церкви так и было.
Вопрос от Алексея. В Матфея 24 главе Христос говорит: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу». Почему не в субботу? Какой в этом смысл? Это же было пророчество о будущем, когда уже Моисей в закон не будет иметь никакой роли.
Нет, почему? Это было, это пророчество о разрушении Иерусалима. И поэтому это не речь не идет о далеком эсхатологическом будущем, речь идет о событии, которое произошло в 70-м году нашей эры. Оно уже произошло. Это разрушение Иерусалима после неудачного восстания иудеев против Рима. И, соответственно, конечно, в это время иудеи как раз соблюдали усердно субботу. И бегство зимою, понятно, это более суровые условия бегства. А в субботу, поскольку это происходит внезапно, и люди, субботний отдых не дает людям быстро встать и побежать.
Вопрос от Артема. Сергей Львович, всякий раз, когда вы говорите о жертве Христовой, вы излагаете юридическую версию, более свойственную протестантам. Я, к сожалению, не являюсь знатоком православия, но некоторые авторы, которых я читал, старательно критикуют юридическую концепцию, продвигая свою православную, онтологическую. Я так и до конца не понял, что это значит. Кураев при этом, кажется, говорил, что Христос взял на себя нашу карму или негативную энергию, которую мы сотворили своими грехами, что, на мой взгляд, говорит, что Бог не вполне властен над своим творением, раз Он не мог аннулировать нашу карму каким-либо другим, не таким страшным способом. Юридическая версия, на мой взгляд, более обоснована, так как опирается не на что-то внешнее по отношению к Богу, а на один из Божьих атрибутов – справедливость. И онтологическая может быть лишь дополнением к ней. Возможно, я изменю свое мнение, если услышу онтологическую версию в вашем понимании.
Вы знаете, на самом деле это не то, что рядом наших авторов предлагалось как православная теория искупления. Она на самом деле восходит, и это немножко иронично, к либерально-протестантским авторам. То есть на самом деле, если мы смотрим, читаем подряд святых отцов, читаем подряд ранних церковных писателей, там абсолютно отчетливо присутствует именно заместительное искупление, то, что Христос умер за наши грехи. Но оно отчетливо присутствует в Священном Писании, и, соответственно, отцы, которые Писание читали, из него исходили, они именно проповедуют заместительное искупление, что Христос умер за наши грехи, как апостолы его возвещают. Поэтому вот идея, что это вот юридическая теория, которую нужно на самом деле отклонить, что православие чему-то другому учит, она очень недавняя. Она появляется где-то в начале 20 века, в какой-то очень поздний момент. Потому что когда мы, например, когда я читал полемические работы православных против католиков, то много чего там ругались на католиков, но никто не ставит католикам вину юридической теории искупления. Вот это абсолютно не является предметом разногласия. Все спокойно себе верят в юридическую теорию искупления, ну, как ее потом назвали, до, по крайней мере, начала 20 века. И если посмотреть катехизис митрополита Филарета, например, 19 века, там абсолютно юридическое представление об искуплении. То есть вот идея, что в заместительном искуплении есть что-то неправославное, что у православия какие-то другие взгляды на искупление, ну, она очень недавняя на самом деле. Если мы смотрим на первоисточники, если мы читаем именно святых отцов, именно Златоуста мы читаем, там Афанасия Великого, там именно вполне себе заместительное представление об искуплении. Поэтому я вообще ко всей этой, ко всему этому движу, который, ну, сейчас как-то подупал уже ну, было, да, одно время это активно продвигалось, но я скептически отношусь к вот этой попытке заменить, искупить, заместительное искупление чем-то другим, потому что это относительно недавняя идея, которая не укоренена в Писании и в Предании, потому что в Писании, в Предании мы находим вполне себе заместительную картину искупления.
Что ж, у нас есть звонок, предлагаю его принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот такой вопрос, значит, он сегодня уже поднимался. Вот когда вас спрашивают об историчности Иисуса, вы обычно ссылаетесь на вот пресловутого американского библеиста, профессора религиоведения и доктора богословия Барта Эрмана. Значит, у него много книг, в частности, вот она является автором книги «А был ли Иисус?». И вы ссылаетесь на него в том смысле, что вот, дескать, есть некий специалист, и даже он, будучи агностиком, склонным к атеизму, и он считает Иисуса исторической фигурой. Сергей Львович, ну вот, к сожалению, во-первых, в своих выводах в этом смысле Эрман игнорирует так называемые кумранские свитки Мертвого моря, из которых следует, что еще за 100 лет до евангельского Иисуса жил некий человек, который называл себя проповедником праведности, и который проповедовал примерно то же, что и приписывают евангельскому Иисусу. Но это значит, с богословской точки зрения, что если этот проповедник праведности историчен, то евангельский-то как раз и нет, потому что уже не надо приходить в мир Бога-человека Иисусу, когда за 100 лет до него о том же самом говорил обычный человек. И во-вторых, значит, ну, в этой самой книге Эрмана есть длинный список исследователей и специалистов, которые тоже в теме, но которые не считают Иисуса исторической фигурой. И вам, как говорится, вам ли об этом не знать? Ну и последнее. В этой же связи, Сергей Львович, и в связи с этой же книгой, неделю назад я, значит, привел доказательство того, что образ Девы Марии явно списан с образа египетской богини Исиды. В ответ вы мне порекомендовали, значит, вот эту самую книгу, сказав, что Эрман считает, что все языческие мифы написаны в 19 веке. Вот я познакомился, бегал, правда, но тем не менее, там Эрман действительно дает очень беглый обзор вот этих авторов, которые считали Иисуса персонажем мифа, но очень беглый. Вот. Но дело в том, что слово «Исида» в этой книге я вот не нашел. Я вот про Исиду спрашивал. Эрман действительно библеист, но, как говорил основоположник современного религиоведения Макс Мюллер, кто знает одну религию, тот не знает ни одной. Похоже, Эрман только библеист, не более того. Спасибо.
Ну, вы знаете, речь-то идет не только об Эрмане. Существует консенсус между исследователями Нового Завета, которые в определенном отношении между собой согласны. И они все согласны в том, что Иисус как историческое лицо существовал. Вот это не является предметом разногласий. Вот в чем все согласны абсолютно, что не является вообще предметом полемики внутри научного сообщества, это то, что Иисус существовал как историческое лицо. То есть, конечно же, неверующие исследователи Нового Завета говорят, что на самом деле, конечно, он не Сын Божий, он не воскресал, там непонятно, как ему это приписали. Ну вот, что он существовал, этого не отрицает никто абсолютно. Поэтому это не только мнение Эрмана. Эрман там и пишет, что, вообще говоря, это консенсус, который существует. Что касается, опять-таки, параллелей с предполагаемыми языческими божествами. Там, я еще раз обращу внимание на то, что сейчас это направление в религиоведении, когда вот люди проводят такие параллели, оно, ну, оно тихо скончалось, потому что выяснилось, что таких параллелей, ну, просто не просматривается сколько-нибудь убедительных.
Вопрос от Артема. Хотелось бы услышать от вас, какой смысл вкладывает церковь в догмат о непорочном зачатии. От Осипова слышу, что Иисус принял поврежденную человеческую природу, с чем согласен, так как в противном случае Иисус не может быть полноценным представителем человечества, а также не может искушаемым помочь, так как не был на их месте. Бог не может ждать от нас, что мы будем святы, как Иисус, так как мы находимся в разных условиях. Но тогда почему зачатие Иисуса называют непорочным? Может ли он быть агнцем без порока? И в чем порочность обычного зачатия? Если же Иисус был свободен от первородного греха, то каким образом? Если раньше люди думали, что мужчина дает женщине семя, а она лишь формирует из него плод, Потому и говорится, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и прочее, потому что в бездетности всегда была виновата женщина, считалось, что это она не смогла из данного ей семени сделать ребенка, то теперь-то мы знаем, что половину наследственности ребенок получает от матери. Почему же Иисус через Марию не получил первородного греха?
Потому что первородный грех – это состояние богоутраты, которую мы унаследовали от падших праотцов. То есть первородный грех – это не наличие чего-то, это отсутствие отношений с Богом. Это разорванное отношение с Богом. У нас, да, есть тенденция воспринимать первородный грех как некое, не знаю, там, лишнюю хромосому, как какое-то генетическое повреждение, которое мы наследуем, как какие-то генетические болезни. На самом деле первородный грех – это отсутствие, это не наличие чего-то, это отсутствие отношений с Богом. И Иисус, Он пребывает с самого начала в отношениях с Богом. У Него нет вот этой разрушенности. Что касается представления о том, что Иисус унаследовал поврежденную природу, честно говоря, мне оно кажется необоснованным Священным Писанием, потому что Писание говорит о безгрешности Иисуса Христа, что Он непорочный, что Он не сделал греха, не было же в устах Его. То есть подчеркивается Его безгрешность. И это значит, что Иисус был безгрешен, вот Он был совершенно чист и свободен от любого, от какого бы то ни было греха. Был ли он при этом полным представителем человеческого рода? Ну, конечно же, был, потому что в, скажем, проект человека не входит греховность. Греховность – это именно повреждение. Вот есть рассказ, по-моему, Уэллса «В стране слепых» про то, как человек где-то в Южной Америке, он там путешествует, забредает в долину, где все слепые. У них какая-то болезнь случилась, они все слепые. Причем несколько поколений. И они отлично приспособились, там хорошая долина, климат мягкий, все растет. Отлично они ведут сельское хозяйство, все с ними нормально, вроде в их восприятии. И он кажется им очень странным, потому что он им рассказывает какие-то странные вещи о том, что о внешнем мире, о том, что он видит своими глазами, потому что они вообще не знают, что такое видеть. И на самом деле мы понимаем, что настоящий, скажем так, здоровый человек – это он, а не они. Что они все слепы, они все не видят весь этот мир, о котором он говорит. И тем не менее мы понимаем, что хотя он от них отличается в этом отношении, он соответствует тому, как должен выглядеть здоровый человек. Вот точно так же Христос безгрешен. Он безгрешен в принципе, он безгрешен полностью. И это ни в коем случае его не лишает принадлежности к человеческому роду. Можно ли искушать безгрешного человека? Ну, конечно же, его можно искушать. Вы можете искушать, например, честного человека совершить кражу. Ну, вот он честный, но вы к нему приступаете с искушением. А чего бы и нет. Более того, только хороший человек знает всю силу искушения, потому что он ему не сдается. Вот как Льюис говорит, что вы узнаете всю силу неприятельской армии, когда вы с ней сражаетесь, а не когда вы сдаетесь в плен. Вот точно так же Иисус, который противился искушению, который никогда не согрешил, он как раз и знает всю силу искушения.
Есть коротенький вопрос от слушателя. Иегова – это лжепророки?
Это не уже пророки, это культ, основанный на превратном истолковании Священного Писания. То есть свидетели Иеговы, там, начиная с самого имени Иегова, который является ошибкой перевода. Там, Бога во время Иерусалимского богослужения никогда не называли Иеговой. Скорее всего, его имя звучало как Яхве. Но там просто дело в том, что в еврейском тексте пишутся только согласные и когда богочестивые евреи читали Священное Писание вслух, они вместо имени Божьего, там четыре согласные, Священный Тетраграмматон, они произносили слово «Адонай, Господь». Со временем над согласными стали писать еще такие значки, которые обозначали наличие гласных. И вот когда Библию переводили впервые на западные языки, то это увидели этот тетраграмматон, над ним эти значки, их подставили, получилось Иегова. Но на самом деле там два разных слова. Там согласные от имени Божьего и гласные от слова Адонай, которое значит Господь. И таким образом получилась просто ошибка перевода. В современных переводах пишут Яхва, потому что это, видимо, ближе к тому, как это произносили древние евреи. Но абсолютно точно не Иегова. То есть, вообще говоря, это нельзя сказать, что уже пророки, насколько я понимаю, не претендуют на произнесение пророчеств, но это культ, основанный на превратном истолковании Писания.
Вопрос от материалиста. Мы можем влиять словами на материальный мир. Вы часто приводите в пример капусту и то, что никакими уговорами мы не заставим ее расти быстрее или лучше. Но у капусты отсутствует материальный мозг, прибор для обработки поступающих сигналов в виде картинок, слов или звуков. А есть, к примеру, собаки, которые могут на определенном уровне выслушать ваши слова и принять их во внимание. Вы с детства можете научить собаку принимать определенные команды и затем влиять на поведение собаки этими словами. Вся разница с человеком только в более развитом совершенном инструменте – мозге.
Видите ли, в капусте или в материалистическом мозге процесс является материальным, то есть он полностью определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть вот, находясь в рамках материализма, мы не можем из этого выйти. То есть каким бы сложным какие бы сложные процессы ни происходили у нас в коре головного мозга, в рамках материализма они являются чисто материальными процессами. И это значит, что все мои или ваши акты мышления и произволения, они детерминированы материальной причинностью. То есть в них не больше, собственно, разума, чем в капусте, потому что поведение капусты, оно детерминировано природными причинами, и все наши акты мышления и произволения в материалистической картине мира, они детерминированы природными причинами. Вот каким выводом вы придете, это определяется в таком случае не тем, что вы делаете выводы из предпосылок, а тем, что у вас в голове происходит определенный электрохимический процесс, который развивается сообразно законам природы и не может развиваться иначе. Это делает мышление невозможным в принципе. Мы понимаем, часто это используется как довод против, что мысли, порожденные какими-то внерациональными причинами, они не имеют значения, их можно просто отбросить. Если человек пришел к каким-то мыслям под влиянием, не знаю, опухоли мозга, то мы понимаем, что это болезнь, это просто процесс, который не имеет отношения к мышлению. Но вот в материалистической вселенной все наши мысли имеют под собой какую-то природную, внеразумную причинность. И это значит, что в рамках материализма наше мышление было бы невозможно. И это не зависит от того, насколько мозг сложен. Потому что в любой самый-самый сложный мозг, он в материалистической картине мира неизбежно работает как система поведения, которая полностью определяется предыдущими состояниями и неизменными законами природы.
Вопрос от слушателя, который подписался цифрой 3. Куда после смерти попадает средний человек, который для рая слишком плохо, для ада слишком хорош?
Видите ли, рай – это определенное отношение с Богом. То есть рай – это не награда за выслугу лет. Это определенное отношение с Богом. Вот куда попадают незамужние девушки? Они в жены или в старые девы? Вы знаете, это зависит от того, выйдут ли они замуж. Это зависит от того, вступят ли они в определенные личные отношения. Или ребенок, который может быть усыновлен или нет. Вот это зависит от того, будет ли он усыновлен. Грешник попадет в рай в зависимости от того, будет ли он принят Богом через Иисуса Христа. Любой грешник, любой там злодей даже, не просто обычный плохой человек, он может попасть в рай через Иисуса Христа. Вот рай – это как личные отношения, это как быть усыновленным или как вступить в брак. оба этих сравнения, используя Священное Писание. Там, какая женщина выйдет замуж? Ну, та, которая выйдет. Вот та, которая на предложение мужчины ответит «да». А какой человек попадет в рай? Тот, который на предложение Христа ответит «да». Тот, который согласится быть спасенным. Тот, который войдет в Царство Небесное. Вот которого позвали, который пошел. И это дело не в чьей-то хорошести. Человек может быть там откровенно плохим и попасть в рай, потому что он отозвался. Вообще, грех как таковой, он искуплен Иисусом Христом. Если мы люди плохие, негодные, то мы не должны унывать, мы должны покаяться в наших грехах и принять то спасение, которое Христос нам предлагает. Если, но в то же время, если мы его не принимаем, ну, значит, не принимаем. Понимаете, это все равно как девушка выдающихся достоинств, дивной красоты, великого ума, замечательная хозяйка, там, чрезвычайно кроткого характера, она может остаться в одиночестве, если она не выйдет замуж. Если она не скажет соответствующему молодому человеку «да». Вот точно так же человек там, великих добродетелей, он останется за пределами царства, если он откажется войти. Вопрос не в том, хорошие мы или плохие. Мы на самом деле все грешники. Вопрос в том, отзываемся ли мы на приглашение. Говорим ли мы «да», когда нас зовут.
Вопрос от Олега. Если отнять у христианства, у христианина страх перед адом, отнимешь и веру?
Нет. Христиане не живут в страхе перед адом. То есть мы знаем, что ад реален, и мы благодарны Господу за то, что Он нас искупил от такой участи. Но мы не живем в постоянном страхе перед адом, потому что мы знаем, что Христос нас искупил. Мы знаем, что мы избавлены от власти ада. И поэтому, как апостол Иоанн говорит, что в любви нет страха, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенной любви, совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому мы не живем в страхе перед адом. Хотя мы понимаем, что ад, конечно, реален.
Вопрос, уточнение от Анны. Она пишет: «Я имела в виду стадо свиней, которые утонули. Рабы виноваты, значит, их вина в разорении хозяина».
Виноваты бесы, наверное, все-таки. Но, понимаете, там очень глубокий смысл еще в этом повествовании, что да, хозяева свиней потерпели материальный ущерб, но им открылась возможность уверовать, им открылась возможность обрести вечную жизнь. Но беда в том, что они обеспокоены тем, что свиньи потонули, и они так вежливенько просят Христа удалиться от пределов их, поскольку они боятся дальнейших разрушений, и их не интересует исцеление бесноватого, их не интересует, кто это вообще человек, им открылась возможность вечной жизни. Им открылась возможность обрести жизнь вечную блаженную, но они больше переживают о свиньях. И это есть печальный образ того, как мы часто себя ведем.
Ну и сообщение от материалиста. Вы странно представляете себе материальные процессы. Слова – это материальная причина. Изображение – материальная причина. Звуковой сигнал, она же звуковая волна, чисто материально влияет на барабанные перепонки. И идут материальные сигналы в мозг. И этот мозг реагирует по всем законам природы на поступившие раздражители.
Да, но в таком случае наше мышление невозможно, потому что мышление не есть реакция на раздражители. Мышление есть реакция на аргументы. Раздражители и аргументы – это абсолютно разные вещи, потому что раздражители, они имеют абсолютно предсказуемую, ну, в теории предсказуемые последствия. Приложите, дайте человеку набор раздражителей, он отреагирует определенным образом. Мышление предполагает, что мы делаем выводы из предпосылок. И вот в материалистической вселенной мы бы не обладали свободной волей и не обладали бы возможностью делать выводы из предпосылок.
Что ж, я думаю, на этом на сегодня у нас все. Остается 10 секунд до конца эфира. На вопросы, которые не успели ответить, ответим в следующий раз.
Большое спасибо вам всем за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.